Ярослав Шимов. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Волна насилия в Дагестане накануне муниципальных выборов. Открытие осенней сессии в Госдуме. Судебный процесс по делу об отставке мэра Барнаула. Интервью с создателем пакистанской атомной бомбы. Эти темы, а также рубрика «Сетевые разговоры и новая история Запада и Востока» в этом часе нашей программы. В Дагестане расследуют преступления, совершенные в последние несколько дней. 5 сентября при взрыве в жилом доме в Махачкале погиб человек. 4 сентября совершено покушение на министра по делам национальности Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева. Погиб его водитель. В ночь на воскресенье террористы атаковали одну из воинских частей близ Буйнакска. 3 человека погибли, 30 получили ранения. Эксперты считают, что эти теракты могут быть связаны с муниципальными выборами, которые пройдут в Дагестане 10 октября, и полагают, что активность экстремистов будет только расти, рассказывает Любовь Чижова.
По официальным данным, в первые дни сентября участники незаконных вооруженных формирований в Дагестане, Чечне и Кабардино-Балкарии убили 10 милиционеров и военных. По одной из версий, теракт в Буйнакске, в результате которого погибли трое военных и 30 были ранены, может быть местью боевиков за ликвидацию одного из лидеров банд подполья Магомеда Али Вагабова. Впрочем, ситуация в Дагестане остается напряженной последние несколько лет, так что теракты и покушения первых дней сентября лишь продолжили череду преступлений в республике. О том, чем положение с экстремизмом в Дагестане принципиально отличается от ситуации в других кавказских республиках, рассуждает обозреватель газеты «Время новостей» Иван Сухов.
Ситуация с экстремизмом ничем принципиально не отличается в Дагестане от ситуации в других северокавказских республиках, кроме того, что, наверное, в Дагестане численность боевиков больше, чем где бы то ни было еще, просто в силу того, что это обычно достаточно стабильный процент от населения республики, а Дагестан – самая густонаселенная северокавказская республика. Это как минимум 2,5 миллиона человек, и по территории почти как Азербайджан. То есть это, в общем, целая страна, очень сложно устроенная, и в силу того, что там много людей, там и боевиков тоже много. Есть такие вещи, которые для Дагестана характерны больше, чем для других республик. Это глубокая религиозность, которая, как бы там ни было, создает более благодатную почву для распространения вот этих новых фундаменталистских течений. И нужно еще, говоря об этих конфессиональных раскладах, не нужно забывать о том, что тот традиционный ислам, который считается вроде как союзником российских властей, тоже, в общем, явно не течение, направленное на общественную модернизацию. Это тоже то, что тянет регион в архаику и средневековье. И это нужно учитывать применительно к Дагестану. И еще то, что в Дагестане множество центров силы. Это уникальный по-своему регион. Таких других в Российской Федерации нет. Никакой одной вертикали власти, потому что слишком много влиятельных, реальных центров влияния, которые смогут существовать только в определенном равновесии. Такой плюрализм, он имеет свои плюсы, он балансирует этот регион в каком-то условном равновесии, да, которое вот там существует все-таки, как бы то ни было. Он не ввергается, чтобы как бы там плохо ни было и как бы нагнеталась эта криминогенная обстановка, он все-таки не ввергается в пучину совсем уже гражданского хаоса пока, в том числе и благодаря вот этому балансу интересов. Но с другой стороны, к сожалению, есть данные о том, что вот эта вот конкуренция политическая, она связана с диверсионным подпольем. То есть частично дагестанские боевики используются вот этими политическими кланами в борьбе друг против друга.
Это было мнение обозревателя издания «Время новостей» Ивана Сухова. Специалисты считают, что ситуация в Дагестане обостряется накануне муниципальных выборов, которые пройдут там 10 октября. Об этом говорит эксперт по Кавказу Константин Казенин.
Я бы обратил внимание на то, что вот последние теракты, которые случились в Дагестане, они носят, если можно так сказать, чисто идеологический характер. Трудно их связать с какими-то конфликтами за должности, за финансы и так далее. Потому что, ну, вот покушение на министра по делам национальности Дагестана Бекмурзу Бекмурзаева, которое случилось в субботу, в общем-то, это должность, которая не связана с регулированием каких-то финансовых потоков, нападение на военную часть. Но опять-таки, если бы это было нападение на районный отдел милиции, это можно было бы связать с какими-то местными конфликтами, которые могут быть связаны с чем угодно. Военная часть живет там немножко своей жизнью, и вряд ли она в какой-то мере интегрирована теми процессами локального характера, которые там происходят. То есть здесь, по-моему, бандподполье просто, ему нужно было подтвердить, что оно есть, что оно по-прежнему опасно, и оно по-прежнему свою работу, если можно сказать, делает. Несмотря на то, что что в Дагестане действительно были предприняты сейчас серьезные попытки по ослаблению бандподполья, я имею в виду и уничтожение ряда его известных лидеров, прежде всего Магомеда Рибагабова, и некоторые другие довольно важные шаги были предприняты. Наверное, вот в этой ситуации особенно важно экстремистам показать, что они, тем не менее, существуют. А существуют они, конечно, не за счет таких, как я сказал, идеологических терактов. Надо понимать, что в Дагестане, как и в ряде других регионов Северного Кавказа, существует то, что называется рынком насилия, и он существует в самых разных сферах, и, как мы знаем, большинство преступлений, совершаемых тем же бандподпольем, оно связано с местной борьбой за разные активы, но чтобы быть востребованным на этом рынке, бандподполью приходится такие преступления тоже совершать.
Некоторые эксперты считают, что ситуация в Дагестане может еще более ухудшиться после 10 сентября, когда закончится Рамадан.
Я вижу другую дату, 10 октября. Это муниципальные выборы в Дагестане. Очень масштабная кампания, там почти во всех районах. Выборы мы уже видим. Они привели несколько раз к событиям кровавым. Конфликтов там очень много.
Говорил эксперт по Кавказу Константин Казенин. Одной из причин роста экстремизма в Дагестане аналитики называют социальный протест. По мнению дагестанской журналистки Надиры Исаевой, отсутствие независимых СМИ и политической оппозиции толкает исламистов к террору. И эта идеология становится все популярнее.
Экстремизация, она будет идти, она идет и она будет идти, но вопрос в том, какие формы она будет приобретать, либо радикальные, как раз-таки они провоцируются вот этой политической несвободой, ладно бы политическая, она не политическая, это же репрессивный аппарат, чем репрессивнее эта политика, тем жестче будет сопротивление, и вот этот теракт, который произошел в воскресенье, взрыв в палаточном лагере, это уже демонстрация вот такого экстремизма и радикализма, это ответ на радикальную политику самого государства. А исламизация в том виде, в каком идти, это все будет зависеть от того, какую позицию примет само государство. Ведь обратите внимание, Магомед Салам Магомед Алиевич, да, там верно замечено, что каждый новый президент, приходя, начинает с риторики примиренческой, но потом опять переходит к экстремизму. Ну почему? Потому что он все-таки силовая сила доминирует в общем федеральном контексте. Здесь, я думаю, главы регионов не так уж много определяют. Только если мы будем соблюдать декларируемые правила, декларируемые конституцией, правовым устройством государства. Другого пути здесь просто нет. Это самый рутинный, это кропотливый, это долгий путь.
Рассказывала дагестанская журналистка Надира Исаева. Эксперты считают, что без смягчения репрессивной российской политики на Кавказе число терактов и покушений будет только увеличиваться. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 16 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Трое тяжелораненых в результате терактов в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне «Дальний» трое военнослужащих погибли и более 30 человек были ранены. В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывается давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Миассе в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. Сегодня в 20 часов по московскому времени в эфире «Радио Свобода» вы услышите итоговый выпуск программы «Время свобода», который ведет Андрей Шар. И вот некоторые темы этой программы. Серия терактов обострила ситуацию в Дагестане. Почему Кремлю не удается успокоить Северный Кавказ? Президентом Роснефти утвержден Эдуард Худайнатов. Почему смена руководителя крупнейшей нефтедобывающей компании случилась так неожиданно и быстро? Представители нескольких европейских стран обсуждают во Франции цыганский вопрос. Почему на эту конференцию пригласили не всех, кто хотел в ней участвовать. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск сразу после новостей в 20 часов по московскому времени. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди обзор прессы. Сегодня он посвящен одной единственной публикации. Это публикация в журнале «Ньюсвик», который в последнем номере опубликовал интервью с создателем пакистанской ядерной бомбы Абдулом Кадыром Ханом. Эту публикацию читал и сейчас будет рассказывать о ней обозреватель «Радио Свобода» Ирина Лагунина. Ирина, здравствуйте. Насколько я понимаю, это уникальный случай, что Абдул Кадыр Хан дает интервью.
Добрый день, Валентин. Да, и в самой публикации в «Ньюсвике» отмечается, что Хан ни с кем не общался почти 6 лет, с момента его неожиданного появления на телевидении в 2004 году, в ходе которого он взял на себя ответственность за то, что предоставил ядерные технологии Ирану, Ливии и Северной Корее. На следующий день, кстати, после этого телевизионного выступления, президент Мушарраф помиловал ученого, который до этого находился под домашним арестом. Но и после того, как с него было снято формальное наблюдение, власти все это время продолжали за ним присматривать. Интервью, которое публикует Newsweek, было взято по электронной почте. Вот некоторые факты, прозвучавшие в этом интервью. Пакистанская ядерная бомба получила прозвище «исламской бомбы». Абдул Кадыр Хан полагает, что это определение бомбе дал Запад для того, чтобы представить мусульман, и Пакистан в частности, как террористов, которым не следовало бы иметь у себя ядерное оружие. И вообще Хан считает, что Запад един в высмеивании ислама и его золотых ценностей. Цитирую я слова в журнале Newsweek. Следующий вопрос, который задает корреспондент, звучит тоже слегка провокационно. Он наложил санкции на Иран. Это попытка наказать исламскую страну за то, что она пытается обзавестись ядерным оружием. Как изменится глобальная геополитика, если Иран обзаведется ядерным оружием? Так вот, пакистанский физик полагает, что в случае с Ираном используется та же пропаганда – одурачить несведущую публику, что Иран представляет опасность и что это фанатичная террористическая страна. Неужели мы уже забыли о том, что, несмотря на постоянные заявления инспекторов МАГАТЭ в Ираке о том, что эта страна не располагает ядерным оружием, Буш и Блэр все равно решили на нее напасть? Цитирую я ученого. Иран, как известно, тоже является членом договора о нераспространении ядерного оружия. Все его объекты открыты для инспекции МАГАТЭ, и он может доказать, что не в состоянии на этих объектах произвести военные ядерные материалы или ядерное оружие. Это еще один пример западного лицемерия, говорит создатель пакистанской бомбы. И, кстати, заголовок материала так и есть – западное лицемерие. Абдул Хан также полагает, что большинство пакистанцев гордятся тем, что у них есть ядерное оружие, и что, более того, ядерная программа в его стране обеспечила выживание, безопасность и суверенитет Пакистана.
Ирина, часто высказывается опасение такого рода, что пакистанский ядерный арсенал может оказаться в руках у боевиков. Говорится ли об этом в статье?
Да, этот вопрос также ставится Абдул Кадыру Хану, и тот утверждает, что никому никогда не удалось пробраться в основной пакистанский ядерный центр в Кагуте. Это не супермаркет, в который каждый может зайти приобрести ядерную бомбу, пользуется вот таким сравнением создатель пакистанского ядерного оружия. Правда, Абдул Кадыр Хан признается, что двое ученых сообщили ему в свое время, что их пытались в свое время подкупить американские и британские спецслужбы, чтобы получить чертежи пакистанских ядерных разработок. Но, в принципе, по словам ученого, божьим даром для пакистанской ядерной программы была советская война в Афганистане. Запад был настолько увлечен этой угрозой, что и не догадывался о пакистанских разработках. Первые знания пришли лишь в 90-х годах. Тогда на правительство Беназир Бхутта попытались наложить санкции, но было уже поздно. А то, что пакистанская бомба может попасть в руки экстремистов, Абдул Хан также считает фобией и мифом Запада. Атомная бомба, обычная или грязная, говорит ученый, требует огромных знаний. Это очень сложное устройство. Даже ученые и инженеры без специальных знаний не способны его создать. Что уж говорить о неграмотных, неподготовленных террористах. Конец цитаты. При этом Абдул Кадыр Хан отвергает факт существования баз Аль-Каиды в Пакистане и полагает, что нестабильной его страна стала исключительно из-за присутствия иностранных войск в соседнем Афганистане. Вот такое любопытное интервью публикует журнал Newsweek.
Большое спасибо, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной печати номера журнала Newsweek подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы» и вернемся к российским новостям. Бывший совладелец нефтяной компании «ЮКОС» Платон Лебедев, который дает показания в Хамовническом суде Москвы, рассматривающем так называемое второе дело «ЮКОСа», заявил, что в предъявленном ему и Михаилу Ходорковскому обвинении отсутствует описание событий и места преступления. Лебедев уже неоднократно говорил в суде о том, что дело о хищении 350 миллионов тонн нефти сфабриковано, и сегодня постарался привести тому доказательства. На заседании Хамовнического суда Москвы побывала корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Платон Лебедев, который уже третью неделю дает показания по сути предъявленных ему и Михаилу Ходорковскому обвинений в Хамовническом суде Москвы, сегодняшнюю свою речь начал с того, что в деле ни слова не сказано о месте якобы совершенного им и Ходорковским преступления. Нет ни протоколов осмотра места происшествия, не установлены и рамки самого события преступления, чего требует Уголовно-процессуальный кодекс. «От чего я должен защищаться?» – вопрошал Лебедев, обращаясь к председательствующему в процессе. «Если мои высокоученые оппоненты даже не указали в заведомо ложном обвинении место события преступления». Не услышав ответа на заданный вопрос, Платон Лебедев вернулся к теме, которая в рамках этих судебных слушаний обсуждалась многократно. Сопровождая свою речь цитатами из договоров поставки и купли-продажи нефти, подсудимый разъяснял, почему цена на нефть в России значительно ниже, чем на европейском рынке, говорит адвокат Платона Лебедева Константин Ривкин.
Дело в том, что на подходе господ прокуроров к системе ценообразования базируется обвинение в хищении нефти. Многочисленные цепочки вот этих вот вариаций, которые мы услышали от прокурора, в чем вы, Ходорковский, Лебедев, обвиняетесь, было сказано однажды так, что было хищение совершено за счет ценовой разницы. И поэтому, несмотря на то, что эту тему раскрывал Ходорковский в своих выступлениях, эту тему неоднократно затрагивали и по нашей просьбе, когда мы задавали соответствующие вопросы, и по просьбе прокуроров, свидетелей как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, Платон Лебедев, пользуясь случаем, еще раз пытается вбить в голову прокуроров, от каков принцип ценообразования к нефтяной отрасли, чтобы они наконец поняли, что не может совпадать нефть в Роттердаме с нефтью там в Ханты-Мансийском округе. Это те вещи, которые все нефтяники знают, это вещи, которые узнают люди, которые желают этим заинтересоваться, но судя по тому, как ведут себя прокуроры, им это абсолютно неинтересно. Ну, надеемся, хотя бы до суда это будет доведено.
Сказал адвокат Константин Ривкин. По его словам, к концу этой недели Платон Лебедев может закончить давать показания в суде. А так как защита вряд ли будет настаивать на вызове новых свидетелей, можно предполагать, что к середине октября начнутся прения сторон. Впрочем, сейчас вряд ли кто решится давать прогнозы относительно сроков окончания этого судебного разбирательства, которое длится уже полтора года. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Государственная Дума России начала осеннюю сессию. По новому регламенту теперь в первые две недели каждого месяца будет проводиться не по два пленарных заседания Госдумы, как это было прежде, а по три – по вторникам, средам и пятницам. То есть первое после летних каникул пленарное заседание состоится завтра, 7 сентября. А сегодня Комитет по безопасности Думы проводил круглый стол, посвященный одному из ключевых законопроектов сессии – о полиции. Проект этого закона, который, как заявлено, должен запустить реформу органов МВД, внес президент Дмитрий Медведев. В обсуждении участвуют депутаты, члены Совета Федерации, Общественной палаты, представители администрации президента, прокуратуры МВД и руководители частных охранных предприятий. Мнение некоторых из них собрал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Говорит заместитель председателя Комитета Думы по безопасности, член «Справедливой России» Геннадий Гудков.
Если это только старт дискуссии, а не ее финиш, то тогда это нормально. Я считаю, что то, что представлено в Государственную Думу, представляет из себя некую добротную, может быть, даже сделанную модернизацию, такую косметическую модернизацию действующего закона. То есть, если мы ставим задачу осовременить действующий закон, то, в принципе, эта задача в значительной степени выполнено. Если мы говорим о реформе Министерства внутренних дел, то закон ни сном, ни духом, кроме общих деклараций, никаких реформ не затрагивает, никаких основ несущих не меняет, никаких принципов, которые необходимы для формирования новой правоохранительной структуры, нового качества правоохранительной структуры, этот закон не дает. Поэтому, к сожалению, несмотря на нормальный текст, никаких системных изменений этим текстом не вносит.
Общественная палата круглый стол на эту тему проведет спустя 2 дня, 8 сентября, говорит председатель комиссии по общественному контролю за деятельностью правоохранительных органов Анатолий Кучерена.
Принципиально важный вопрос в самой концепции законопроекта. Я абсолютно убежден в том, что этот законопроект должен быть написан не только для сотрудников полиции, но в том числе, прежде всего, для гражданина, который может взять этот уже в будущем закон, прочитать его, чтобы все было из этого закона понятно. Я категорически против всяких отсылочных норм, которые в том числе присутствуют в законопроекте. Я считаю, что если речь идет о обязанностях тех же сотрудников полиции, то речь должна в том числе быть не только о правах и обязанностях, но в том числе и об ответственности, и эта ответственность должна быть четко прописана в этом законопроекте. Именно ответственность, потому что сегодня мы видим на практике, что возникает достаточно много проблем у граждан при взаимодействии сотрудниками милиции, но мы видим, что поскольку много существует отсылочных норм, гражданину очень сложно разобраться в этой логистике и очень сложно понять вообще, чем занимается у нас милиция, чем она должна заниматься. Конечно, есть и скептики, которые считают, что может ограничиться только переименованием из милиции в полицию, и на этом как бы ничего по существу не произойдет. Я все-таки отношу себя к оптимистам и считаю, что в любом случае у нас сегодня есть все возможности для того, чтобы по существу, если мы говорим о реформе, о модернизации, то мы по существу должны изменить положение дел. Основные киты, на что бы я обращал внимание, в том числе и граждан, это прежде всего кадровый вопрос, это профессиональная подготовка, это, соответственно, социальный пакет и это, конечно, денежные довольствия.
Оппозиционер, сопредседатель движения «Солидарность» Илья Яшин вместе с экономистом Владимиром Меловым еще в мае месяце представили свой проект реформы Министерства внутренних дел. По мнению молодого политика, простое переименование органов правопорядка без коренных изменений в структуре ни к чему не приведет.
Реформа МВД назрела уже давно. Если раньше власти все-таки были склонны отрицать наличие каких-то серьезных системных проблем в правоохранительной системе, говорили о частных недостатках, сейчас уже даже президент это признает и предлагает реформировать правоохранительные органы. Однако тот законопроект, который был опубликован Дмитрием Медведевым и предлагался к обсуждению, на мой взгляд, не выдерживает никакой критики. Единственное, что можно приветствовать, это переименование милиции в полицию. Главное, что нужно сделать, это провести реформу самой структуры, самой системы. То есть провести децентрализацию и наделить большими полномочиями районные отделы полиции, а также ввести, что самое главное, механизмы гражданского контроля. В основном проблемы, связанные с бедственным положением сегодняшней правоохранительной системы, заключаются в том, что у граждан нет никаких возможностей контролировать милиционеров, там, будущих полицейских, и медведевский законопроект никаких таких механизмов не вводит. Медведевский законопроект, по сути, предусматривает укрепление вертикали власти, еще больше отбирают полномочий у районных отделов полиции. Это не только не решит существующие проблемы, я боюсь, что это еще и усугубит те проблемы, которые существуют в сегодняшней милиции.
Дмитрий Медведев выступил с инициативой о переименовании милиции в полицию в августе, после чего в интернете был создан сайт «Законопроект 2010», в котором пользователи сети могли оставить свои пожелания. В новом законе предлагается в том числе расширить границы общественного контроля за работой правоохранительных органов. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свобода». В Москве 5:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио Свобода. Новости.
3 тяжелораненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне «Дальний» погибли 3 военнослужащих, более 30 человек получили ранения. В Волгоградской области 3 чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывалось давление. Заявление об этом направлено в Генпрокуратуру России. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Миассе в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей. В Минске в рамках расследования дела о нападении на российское посольство задержаны 6 человек. Как передает корреспондент Радио Свобода, все задержанные члены организации анархистов. В Афганистане убит известный тележурналист, заместитель главы Национальной ассоциации журналистов Саид Хамид Нури. В Пакистане 19 человек погибли и более 40 были ранены в результате нападения смертника на полицейский участок в городе Лакки-Марват. Президент Киргизии Роза Атунбаева освободила от уголовной ответственности обвиняемых в экономических и должностных преступлениях. Министерство обороны России и Израиля подписали соглашение о военном сотрудничестве. Власти Новой Зеландии продлили срок действия чрезвычайного положения в городе Крайстчерч, где в субботу произошло сильное землетрясение. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что все последние события, новости Радио Свободы, эксклюзивные интервью, блоги наших авторов и многое другое вы всегда можете найти на нашем сайте по адресу свободанews.ру. Сейчас с нами в эфире обозреватель интернет-редакции Радио Свобода Михаил Шельбелев. Здравствуйте, Михаил. Посоветуйте, на что нашим читателям и слушателям обратить свое внимание на наших страницах в первую очередь.
Добрый день. Я бы сегодня из всего массива материалов, которые есть на сайте свободанews.ру, выделил один, на мой взгляд, самый актуальный и самый заметный. Это рассказ о том, что вокалистка группы «Барто» Мария Любичева, которая участвовала в митинге-концерте в защиту Химкинского леса на Пушкинской площади, вызвана для объяснений в столичное ГУВД. Предметом разговора должен стать текст песни «Готов», которую Мария Любичева исполнила на митинге. В материале, который находится на сайте Радио Свобода, можно найти ссылку на блог лидера группы Марии Любичевой, и там есть полный текст этой песни, а мы приведем только некоторый отрывок из нее. Собственно, он и стал поводом для скандального разбирательства. Итак, отрывок звучит так. «Я готова, а ты готов поджигать ночью машины ментов. Это, как правило, жизни, признак хорошего вкуса в отношении тех, для кого закон – мусор». Вот этот текст и приведет, видимо, Марию Любичеву на Петровку, 38. Сама она рассказывает о ходе событий так. 3 сентября нам позвонили и настоятельно рекомендовали прийти на Петровку, 38, чтобы дать пояснение. По телефону нам сообщили, что наши действия на Пушкинской площади плохие, что все это можно связать с экстремизмом, и нам грозит статья. Что будет дальше, станет понятно после проведения экспертизы, утверждает лидер группы «Барто» Мария Любичева. Напомним, что митинг-концерт в защиту Химкинского леса, который собрал, по разным оценкам, от 3 до 5 тысяч человек, фактически был сорван милицией. Через оцепление не пропустили звукоусиливающую аппаратуру, и его участники, среди которых был, в частности, Юрий Шевчук, вынуждены были петь без микрофонов. Также поступила и группа «Барто». Мария Любичева утверждает, что песня, которую ей вменяют как проявление экстремизма, написана о любви. Когда я ее писала, говорит Мария Любичева, то мне хотелось создать прежде всего красивую вещь о трагической любви. То, что героями этой песни являются оппозиционно настроенные молодые люди, лишь отражение того, что большая часть нашей публики таковой и является. Итак, подробности на сайте Радио Свобода по адресу свободанews.ру.
Спасибо, Михаил. Напомню, что с нами в эфире был обозреватель интернет-редакции «Радио Свобода» Михаил Шевелев, а я, как обычно, добавлю, что интернет-страница и эфир «Радио Свобода» идут рука об руку, и материал на эту тему, посвященный событиям вокруг Химкинского леса, прозвучит в нашем эфире через полтора часа. Радио «Свобода» продолжает следить за конфликтом вокруг бывшего мэра Барнаула Владимира Колганова, отстраненного от должности решением губернатора Алтайского края Александра Карлина. Колганов это решение протестовал, дело слушается сейчас в суде, рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Олег Купчинский.
Сегодня в железнодорожном районном суде Барнаула прошло заседание по заявлению Владимира Колганова. Бывший мэр Барнаула просит суд отменить постановление губернатора Алтайского края Александра Карлина об отрешении его от должности. Ни Карлин, ни Колганов в суде не присутствовали. Накануне губернатор обратился к жителям региона и заявил, что он отрешил градоначальника за неисполнение судебных решений и бездействие. Эти решения касаются свалок в черте города, предоставления гражданам жилья и ремонта очистных сооружений, говорит Александр Карлин.
Непосредственно основанием для принятия мной этого постановления послужили факты, систематического и, я считаю, злостного неисполнения по вине главы города Барнаула, Колганова Владимира Николаевича, целого ряда судебных решений. Всего в моем постановлении указано о 12 судебных решениях, которые выносились судами города Барнаула в разное время по искам разных лиц. В том числе большинство этих решений было постановлено по искам органов прокуратуры к администрации города Барнаула. А также ряд решений вынесено было по искам конкретных граждан, жителей города Барнаула.
Представитель Владимира Колганова Алексей Оськин заявил, что своим решением губернатор нарушил основу Европейской хартии, которая провозглашает независимость местного самоуправления. Он призвал суд отменить постановление из-за того, что оно написано с фактическими ошибками. Ряд упомянутых постановлений судов на момент вступления этого документа в законную силу уже были исполнены, а по другим срок исполнения еще не наступил. Кроме того, представители Колганова считают безосновательными и обвинения градоначальника в бездействии. Представители отстраненного градоначальника заявили в суде, что нет ни одного решения суда в отношении персонально Владимира Колганова. Все решения касаются администрации Барнаула в целом. А депутат Краевого законодательного собрания Юрий Гальченко подчеркнул, что многие реальные проблемы вызваны нехваткой денег в местном бюджете, чем и воспользовался губернатор, давно стремившийся сменить в Барнауле мэра. Говорит Юрий Гальченко.
Прозвучали цифры в выступлении. 97% граждан не переселены в настоящее время. Это совершенно не соответствует действительности. Из 637 семей переселили уже 547. 90 семей не переселены, и то потому, что некоторые квартиры еще не сданы. Застройщиков выбирал край. И он должен был проследить, как они относятся к строительству. Нет, вот теперь давай, Барнаул, отвечай за разгильдяйство этих застройщиков.
Заслушав обе стороны, судья Наталья Бусина объявила в заседании перерыв. Следующее заседание суда состоится завтра, во вторник. Олег Купчинский для Радио Свобода, Барнаул.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной благосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Российская благосфера озабочена ростом цен на продукты. Из 6 твитов, отправленных в сеть президентом России 2 сентября, 5 были посвящены продовольственному вопросу.
Дефицита продуктов не будет. С теми, кто пытается нажиться, устроив панику, будет разбираться ФАС и Генпрокуратура. Действительно, лето было тяжелым для ПК некоторых регионов, но не настолько, чтобы говорить о критической ситуации.
Иронический твиттер-двойник президента России, аккаунт президента Кремлин Раши, так переиначил сообщение Медведева.
Действительно, лето было тяжелым для некоторых регионов, но не настолько, чтобы мы обращали на это внимание.
Судя по блогам, такая интерпретация забот российских властей о народе больше соответствует истине. Вчера в ЖЖ активно распространялось письмо пользователя Рикоша Владимиру Путину. Пользователь Рикоша живет в Туле. На днях он посетил недорогой овощной ларек и обнаружил, что килограмм картошки стоит в нем 27 рублей. Рикоша пишет.
Прошлым летом картошка в Туле стоила максимум 10 рублей за кило. Инфляция по картошке, которая является одним из основных продуктов для большинства россиян, таким образом за год составила 270%. Про гречку и говорить не стоит. Владимир Владимирович, вот вы не в курсе за Юру музыканта, не в курсе про второй процесс Ходорковского, не в курсе про Конституцию Российской Федерации. Может, вы не в курсе и цен на продукты в стране, которую возглавляли и по сей день имеете честь и доверие народа возглавлять должности премьера? И еще объясните мне, как при таких ценах жить? Моя жена, преподаватель одного из ведущих вузов страны, кандидат наук, получает зарплату 7500 рублей минус подоходный налог. На эти деньги надо прожить, одеваться, обуваться, собрать в школу ребенка и мудриться при этом сохранять здоровье. Как? Ответьте, Владимир Владимирович.
С оценкой предложенных Госсоветом мер по регулированию тенью продовольственного рынка выступил на портале Слон.ру бизнесмен Дмитрий Потапенко.
Никакие меры, которые предпринимают наши вожди, не позволят ни избежать роста цен, ни ускорить развитие рынка. Я веду бизнес, в том числе и за рубежом. Так вот, с 1917 года только Россия сталкивается с дефицитом чего бы там ни было. Дефицит кондиционеров, дефицит марлевых повязок, дефицит гречи, не к ночи помянутой. Чтобы насытить рынок, требуется не так много. Нужно просто развивать конкуренцию. Во-первых, должны быть сняты любые таможенные, логистические и другие административные барьеры по завозу в Россию любого товара. Второе. Нужно увеличить количество производителей. Люди должны производить, много производить. Не как сейчас, а в сотни тысяч раз больше. Только в конкуренции возникают качественные продукты. Поэтому продукты за рубежом и вкуснее, и качественнее на порядок. И к тому же еще и дешевле.
Итальянская политика вызвала у блогеров особый интерес в связи с недавним визитом в Италию ливийского лидера Муаммара Каддафи. Впечатлениями от этого визита, приуроченного к двухлетней годовщине подписания договора о дружбе и сотрудничестве между Италией и Ливией, поделился в своем блоге корреспондент BBC Гевин Хьюитт.
48 часов, проведенные полковником Каддафи в Италии, можно сравнить с ураганом, хотя некоторым более подходящей метафорой кажется римский цирк. Большую часть времени Каддафи и Берлускони, два величайших шоумена от политики, соревновались друг с другом в борьбе за общественное внимание. Берлускони устроил прием, на котором пообещал своему гостю спеть, если тот будет хорошо себя вести. Ливийский лидер, однако, покинул мероприятие еще до того, как начали подавать десерт. Каддафи прочитал публичную лекцию об исламе. Аудиторию ему составили молодые девушки, нанятые специально для этого модельным агентством по тарифу от 70 до 80 евро в час. Каддафи заверил их, что в Ливии женщин уважают больше, чем в Европе и США. Ислам, по его словам, должен стать религией Объединенной Европы. Эти слова вызвали недовольство у некоторых итальянских политиков. Один сказал, что Каддафи не следует позволять приезжать и выступать с такими речами. Кроме того, ливийскому лидеру удалось разозлить даже тех, кто ценит его шаги по сдерживанию ливийской миграции в Италию. Чтобы избежать, по выражению ливийского лидера, «черной Европы», он предложил Европейскому Союзу выплатить Ливии 5 миллиардов евро. Еврокомиссия отнеслась к предложению крайне прохладно.
Известный итальянский политический блогер Беппе Грилли отмечает, что римский цирк можно наблюдать не только на уровне первых лиц государства, но и в низовой итальянской политике.
Наступил сентябрь, время, когда хочется задуматься о ходе времени и собственной жизни. Еще в сентябре собирают виноград и происходят съезды политических партий. Нет города или деревни, где не проходил бы какой-нибудь съезд. У каждой партии есть свой церемониал, обряды и литургии, осуществляемые за государственный счет. Экономический кризис этому не помеха. Напротив, это только повод порассуждать о его причинах и предложить наилучшие пути выхода. Обычно этим занимается философ, которого специально приглашают на съезд. Он объясняет, что нужно либо усилить роль государства и ограничить свободу рынка, если он крайне левый, хотя это сейчас большая редкость, либо ограничить роль государства и дать свободу рынку. Таких философов сейчас подавляющее большинство. Потом придет октябрь, и партийцы вернутся в парламент, довольные, что вписали свое имя в очередную главу в истории нашей демократии.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. В заключительные 15 минут этого часа мы поговорим о смене руководителя крупнейшей в России нефтяной компании, государственной Роснефти, а также о том, что в конце августа в Амстердаме снесло ветром одно из самых знаменитых в мире деревьев – каштан Анны Франк. Ко всему этому мы вернемся через 2 минуты, а сейчас время для краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Трое тяжелораненых в результате теракта в Буйнакске доставлены на лечение в Москву. По последним данным, в результате взрыва на полигоне Дальний трое военнослужащих погибли, более 30 человек получили ранения. В Волгоградской области три чиновника разного уровня подали в отставку после недавних природных пожаров, распространившихся на населенные пункты. Защитники подмосковного Химкинского леса заявляют, что на участников дополнительных общественных слушаний по проекту трассы Москва-Петербург оказывалось давление. Заявление заявление об этом направлено в Генпрокуратуру. Против милиционеров, которые не обеспечили безопасность на рок-фестивале в Челябинской области, где произошла массовая драка, будет возбуждено уголовное дело. В Минске сегодня прощаются с оппозиционным журналистом Олегом Бибининым, который в минувшую пятницу был найден повешенным на своей даче. В Молдавии референдум по вопросу об изменении Конституции и восстановлении всеобщих выборов президента не состоялся из-за низкой активности избирателей.
Свобода-ньюс.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Молдавия не справилась с референдумом.
Комментарии экспертов.
Постсоветские элиты в описании Виталия Портникова.
Право автора.
Журналист Михаил Шевелев надеется на запрет Евгении Чириковой.
Радио Свобода. Свобода-ньюс.ру.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди новости экономики. Смена руководителя крупнейшей в России нефтяной компании, государственной Роснефти, объявленной в минувшие выходные, может означать не просто некие кадровые перестановки, а начало нового этапа развития российской нефтяной отрасли в целом, предполагают эксперты. Развитие в условиях, когда рост добычи нефти в стране фактически остановился. Подробнее об этом очередной выпуск «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Компания «Роснефть» из относительно небольшой превратилась чуть ли не в крупнейшую в России в считанные месяцы, после того, как в конце 2004-начале 2005 года она выкупила на специально организованных государством аукционах активы компании «ЮКОС». Среди них компанию «Юганскнефтегаз», на долю которой, по экспертным оценкам, приходится примерно 16% всех промышленных запасов нефти Западной Сибири, а также сразу несколько крупных нефтеперерабатывающих заводов. Из Москвы руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Максим Шейн.
Помимо добывающих активов, Роснефть приобрела нефтеперерабатывающий крупный комплекс, который принадлежал ЮКОСу. Это прежде всего два огромных завода «Вачинский» и «Вангарский». И таким образом, можно сказать, что за Уралом Роснефть стала самым влиятельным игроком. Плюс еще два нефтеперерабатывающих завода «Новокуйбышевский» и «Куйбышевский», а также завод в Сызрани. Таким образом, можно сказать, что Роснефть по объему переработки стала в России практически самым главным игроком, самым влиятельным.
На Роснефть приходится сегодня пятая часть всей нефтепереработки в России и более 20% общей добычи нефти в стране, отмечает аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Артем Кончин.
Несомненно, это ведущая компания, в общем, усилиями как раз именно Ваганчикова была построена за последние 5-6 лет, и ее доля в добыче в России приблизилась к 22%, доля экспорта тоже примерно похожа на эту же цифру, и переработка, по-моему, порядка 21% общей российской переработки.
Смена руководства столь крупной государственной компании может означать некий новый этап не только ее собственного развития, но и нефтяной отрасли в целом, полагает Максим Шейн, инвестиционная компания «Брокер Кредит Сервис».
Когда перемены затрагивают такую крупную компанию, тем более государственную, естественно, речь идет не столько о персонале, сколько о пересмотре ситуации, может быть, даже не только в отдельно взятой вот этой компании, во всей отрасли. Ведь мы знаем, что особого прогресса нет вообще в нефтяной отрасли в России. В плане добычи очень медленно идет прирост и очень плохо разрабатываются новые месторождения. Может быть, это все звенья одной цепи и какие-то идут перемены, начиная как раз с Роснефти.
Артем Кончин, компания Unicredit Securities.
Если вы смотрите на компанию в целом, то, естественно, Роснефть перевалила некий рубеж. Процесс последних 5-6 лет, это как раз был процесс набирания объемов и в переработке, и в добыче. Это все был рост. Сейчас его качество изменилось. Да, теперь это будут либо менее масштабные, но собственные проекты разработки новых месторождений и, возможно, некие покупки потенциальные за рубежом перерабатывающих мощностей, но, опять же, агрессивного такого увеличения, кратного увеличения, которое мы видели за последние несколько лет, я, честно говоря, не ожидаю.
В середине 2006 года компания «Роснефть» провела самое крупное пока в современной истории России первичное размещение своих акций на финансовых рынках – почти на 10,5 миллиардов долларов. Тогда одна акция компании стоила чуть больше 7 долларов. Сегодня, 4 года спустя, даже меньше 7 долларов. Какие факторы, на ваш взгляд, здесь проявились в большей степени – внутрикорпоративные или внешние? Артем Кончин.
Я думаю, что это все-таки комбинация факторов. Действительно, акция закрылась в районе $6.50 в пятницу, то есть ниже цены размещения. Но, честно говоря, ситуация изменилась довольно существенно. Несомненно, это уже не та компания, которая размещалась, она гораздо больше. То есть, по идее, она должна стоить дороже. С другой стороны, та инфляция в индустрии, которая произошла за последние 3-4 года, наверняка дала инвесторам почву для неких сомнений, да, о прибыльности бизнеса. Мы даже видим, вот, например, последний квартал практически все до единой российские интегрированные компании отрапортовали снижение операционной прибыльности на 4-5%. И давайте будем откровенны, в общем-то, первичное размещение Роснефти, оно было довольно успешным, да, то есть оно прошло по очень высоким ценовым уровням. И люди, несомненно, закладывали в это потенциал роста для Роснефти, который, в общем-то, на сегодня в большей части реализован.
В России сегодня на долю двух крупнейших нефтяных компаний, государственной Роснефти и частной Лукойл, приходится 45% всей добычи нефти. Есть еще несколько весьма крупных компаний, включая ТНК БП, Сургутнефтегаз или Газпромнефть, но все же заметно уступающих двум лидерам. В целом, такая структура отрасли может ли, на ваш взгляд, существенно измениться в обозримом будущем? Максим Шейн, компания «Брокер Кредит Сервис».
Ну, с точки зрения добычи, расклад сил, скорее всего, не изменится. И как Лукойл с Роснефтью обеспечивали порядка половины всей добычи в России, а вместе они в месяц добывают в районе 18 миллионов тонн, а всего добывается чуть больше 40. Я думаю, так это и останется на ближайшее время, потому что за последние годы мы наблюдаем упорную стагнацию добычи по всем, без исключения, компаниям. В целом, по отрасли мы видим, что дела обстоят все-таки не самым лучшим образом.
Теперь уже бывший президент Роснефти Сергей Богданчиков проработал в компании 12 лет. Когда он ее возглавил в 1998 году, компания ежегодно добывала меньше нефти, чем сегодня добывает за один месяц.
Экономическую панораму подготовил Сергей Синицкий. В этом материале он говорил об экономическом измерении смены руководителя Роснефти, о политическом измерении этого вопроса. Мы поговорим через 15 минут. А этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. В конце августа в Амстердаме снесло ветром одно из самых знаменитых в мире деревьев – каштан Анны Франк. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нидерландах Софья Корниенко.
Из окна квартиры за шкафом в конторском здании пектиновой фабрики, где семья Франк пряталась более 2 лет подряд, была видна крона каштана исполина. Кроме этого каштана, у обитателей тесного укрытия не оставалось никакой связи с окружающим миром, в котором, несмотря на атмосферу страха и горя, захлестнувшую оккупированный Амстердам, несправедливо, равнодушно продолжало вставать солнце, продолжали щебетать птицы, продолжал идти дождь. Маленькой Анне Франк нельзя было ни на минутку выбежать на улицу и вдохнуть влажный воздух на набережной канала Принценхрахт. Только наш каштан, как она его называла, то разодетый в богатый весенний наряд из похожих на стройные свечи соцветий, то голый и замерзший под мокрым ноябрьским снегом, только один этот каштан служил ей своеобразным компасом времени, только он мог хоть сколько-нибудь утолить девочкину жажду жизни». В конце лета этого года каштан Анны Франк, который уже давно стал неотъемлемой частью экспозиции музея Анны Франк, хоть и стоял официально во дворе другого здания, рухнул, говорят сотрудники музея. Мы сидели и обедали, когда вдруг послышался страшный треск. Мы сначала не поняли, что это, как вдруг кто-то закричал: «Дерево, дерево пропало!» Мы выбежали на улицу, и действительно, дерева больше не было. Вот, посмотрите, гигантские грибы, которыми дерево было поражено. Это они его убили. Ведь уже пару лет назад было известно, что изнутри каштан процентов на 75 гнилой. 2 года назад власти Амстердама планировали срубить больное дерево, так как при падении оно могло нанести серьезный ущерб. Однако защитники дерева Анны Франк опротестовали решение городских властей через суд. В итоге каштан оставили стоять на прежнем месте, лишь укрепив его стальными тросами. Даже этой суперпрочной конструкции не суждено было удержать 170-летнее дерево. При падении каштана никто не пострадал, лишь разрушилась соседняя с деревом стена. Ханс Вестра, директор фонда Анны Франк, сказал в интервью голландской телекомпании NOS. Дерево рухнуло с невероятной силой. Какова его дальнейшая судьба? Я хотел бы, чтобы фонд в поддержку дерева Анны Франк придумал красивое решение. Лично я надеюсь, что фонд выступит за то, чтобы на этом месте посадить новое дерево в честь Анны Франк. Из саженцев каштана Анны Франк уже выросло несколько деревьев. В питомнике де Бонте-Хук ждет своего часа преемник знаменитого исполина. Ронни Найбур, сотрудник питомника. Интересно, что новое деревце в этом году впервые зацвело, и кое-где на нем даже появились первые каштаны. Возможно, стоило срубить дерево вовремя и не дожидаться его опасной исполинской смерти в центре города. Карл Баус из фонда в поддержку дерева Анны Франк. Тогда все полагали, что дерево удастся удержать искусственным способом, но кто же знал, что все так закончится? Возможно, и надо было его срубить своевременно. Очень жаль. В фонде Анны Франк выразили облегчение, что дерево при падении не повредило сам дом-музей. В Нидерландском институте военных документов НИОД были менее эмоциональны. Это грустное событие для поклонников каштана, но сама Анна Франк подробно писала о дереве всего 3 раза. Анна Франк описала в своих дневниках 1000 других вещей, заявили представители института в интервью газете «Фолкскрант». В первый раз Анна Франк упоминает каштан 23 февраля 1944 года. «Вдвоем мы смотрели на голубое небо, на голый, усыпанный сверкающими капельками воды каштан, на чаек и других птиц, которые в полете казались нам сделанными из чистого серебра. Мы оба были так глубоко тронуты этой картиной, что не могли произнести ни слова». 18 апреля того же года Анна пишет: «Апрель и вправду великолепен. Не слишком холодный и не слишком жаркий. Время от времени случается гроза. Наш каштан уже достаточно зеленый. Местами даже показались первые свечки». Последний раз Анна обращается к дереву 13 мая 44 года. «Наш каштан стоит по самую макушку в цвету и густой листве. Он в этом году гораздо красивее, чем в прошлом». 4 августа того же года укрытие семьи Франк по наводке неизвестной предательницы обнаружили. Анна Франк умерла весной 45 года в лагере Берген-Бельзен. Дерево Анны Франк продолжает жить в интернете. И не только потому, что кусочки дерева появились в продаже на нидерландском интернет-рынке Marktplaats. На сайте фонда в поддержку дерева Анны Франк вот уже 4 года подряд любой желающий может добавить свой листочек на виртуальное дерево. Вокруг образа дерева Анны Франк собралось целое сообщество единомышленников, в том числе 215 названных в честь Анны Франк средних школ в 14 странах. Для Радио Свобода Софья Корниенко, Амстердам.
Репортаж из рубрики «История Запада и Востока» завершил этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего часа мы поговорим о смене руководства в компании «Роснефть», о провале в Молдавии референдума о порядке избрания президента, о смерти оппозиционного журналиста в Белоруссии и о конференции в Париже, связанной с недавней высылкой цыган из Франции. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Учитывая состояние расценивается как тяжелое.
Одного, когда мы спали, произошел взрыв, у нас как бы накрыло.
В центре Тбилиси состоялась немногочисленная, но довольно шумная акция
мы
против
верим
въезда.
В то, что это могло быть самоубийство.
Исходя из имеющихся данных, явка на референдуме составила 29,67%.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7335, 9530, 9880, 15565. Свободный информационный мир. Радио Свобода.